Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня говорим о том, чего Украина добилась за 25 лет независимости. Сегодня с нами в эфире будет вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. С нами будет из Киева обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. С нами же наш корреспондент в Киеве Андрей Труханов будет по телефону. И корреспондент украинской службы в Москве Елена Куликовская тоже вместе с нами. Я скажу так, что страна, то есть Украина, отметила День независимости военным парадом на Майдане и на Крещатике. Выступал президент Петр Порошенко. Вот что сообщает агентство Рейтер.
Петр Порошенко поблагодарил всех, кто был причастен к обретению страной независимости, включая боровшихся против советской власти украинских диссидентов.
Постоянное озирание на Москву.
Постоянное оглядывание на Москву, вера в мифическое братство, патернализм и социалистические стереотипы прочно сидели в сознании общества, гирями висели на ногах и мешали идти вперед. Это Кремль воспринимает землю украинского Донбасса как театр военных действий, а жителей региона – как пушечное мясо для обеспечения своих имперских амбиций. А для нас вы наши, родные, близкие, временно разлучены со своей украинской семьей, родиной, которая обязательно объединится и встретится вместе за праздничным столом.
Офицеры национального университета. Ну что ж, врагу не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, он не смог поставить Украину на колени. Об этом говорил Петр Порошенко. Кроме того, он сказал, что международное давление на агрессора должно сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит минские договоренности, не заберет оккупационные силы, не передаст Украине под контроль границу, не уберется из Крыма. Так сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с дипломатами. Как вы оцениваете вот такой жесткий тон выступления Петра Порошенко? Слово «враг», «Кремль», «пусть убираются» – это мобилизует нацию?
Я думаю, что это, безусловно, мобилизует нацию, тем более, что два последних года Украина находится в состоянии войны. Можно говорить, конечно, о конкретной территории, но в этой войне принимают участие жители всех регионов Украины и борется за свою страну. Поэтому военная риторика, в общем, в данном случае, мне кажется, вполне уместна.
Я обращусь к Виталию Портникову в Киеве. Добрый вечер, Виталий. С праздником вас. Ну что, у вас там праздник, как это, со слезами на глазах?
Спасибо, Михаил. Я вспоминал, кстати, о вас буквально пару дней назад. И вот в какой связи. Я подумал, что 25 лет тому назад, когда вы вместе с Андреем Бабицким вели вот тот знаменитый ночной репортаж из Белого дома, а я был в Киеве здесь, где почти ничего не происходило до 24 августа, я вам вот в эту ночь искренне вот так вот профессионально завидовал. Я думал, что вот в центре главного исторического события, которое происходит, возможно, на постсоветском пространстве, а я как бы оказался на периферии.
Раз в жизни так бывает, Виталий, раз в жизни.
А теперь я понимаю, что мне просто, знаете, повезло, что я 18 августа купил билет в Киев и уехал из Москвы. Потому что в центре реального исторического события, события, которое изменило судьбу моей страны, события, которое изменило судьбу постсоветского пространства, события, которое изменило судьбу Европы, и события, которое в конечном счете, я надеюсь, приведет к появлению либо демократической России, либо целого ряда демократических государств на ее территории. Все-таки в центре этого события был я, 24 августа 1991 года. Если бы я был в Москве, я бы не видел этого провозглашения независимости. Я бы не видел этого огромного энтузиазма, с которым отнеслись к этому провозглашению люди, которые тогда собрались у стен Верховной Рады и требовали от парламента наконец-то провозгласить независимость страны и денонсировать союзный договор, который после оккупации украинских земель был навязан нам большевистским правительством во главе с Владимиром Лениным. Вот это действительно была история. Это было настоящее начало конца той отвратительной империи, которая на наших землях формировалась несколько столетий. И я не думаю, что это сегодня праздник со слезами на глазах. Да, конечно, мы оплакиваем тех наших солдат и офицеров, которые отдали жизни за нашу свободу и независимость. Но наконец-то завершилось это топтание на месте. Потому что оказалось, что после 1991 года у многих моих соотечественников не было четкого понимания того, что независимость Украины – это прежде всего независимость от бывшей метрополии. И что мы можем помочь этой метрополии, только если раз и навсегда выберем свой четкий путь развития. Тот путь, который, собственно, мы шли с первых дней нашей истории. И когда наши государи здесь, в Киеве, поддерживали тесные связи с соседними дворами, и норвежскими, и французскими, и прочими, когда они реально влияли на политику севера Европы. И затем, когда наши земли входили в состав Великого княжества Литовского, одной из первых таких вот многоконфессиональных держав европейского континента, а затем Речи Посполитой, первой такой вот демократической республики в Европе. И уже затем, когда после краткого перерыва пребывания в составе России, то есть всего несколько столетий, которые не смогли уничтожить нашу цивилизацию и заменить ее той ордынской моделью, которая была насаждена на московских землях, мы стали пытаться созидать нашу новую государственность уже во время украинской революции 17-20 годов. Ну и вот возвратились. И это возвращение, оно произошло не 25 лет назад, а безусловно после победы Майдана 2014 года, когда было четко заявлено, что мы идем в Европу, и после этого началась интервенция путинских войск на нашей земле, интервенция, поддержанная большинством населения соседней России, что еще раз убедило украинцев в том, что на Востоке нас ждут только цепи, только рабство, только враги. И что очень небольшое количество россиян сейчас готово воспринимать Украину как пример демократического строительства на постсоветском пространстве. И что только небольшое количество россиян понимает, что то, что они ассоциируют в своем сознании с Европой и цивилизацией, появилось на территории Москвы и близких московскому княжеству территорий только после присоединения украинских земель, только после Переяславской Рады. До этого времени Россия азиатское государство, полностью ордынское, лишенное какого бы то ни было даже византийского субстрата. И только после присоединения наших земель, после реформы церкви, началась хотя бы условная европеизация Украины, которая помогла Петру Первому провести первую попытку таких вот реформ западного типа, к сожалению, не удавшуюся, как и все остальные реформы западного типа в вашей стране.
Да, Виталий, мне очень нравится эта киевоцентричная версия истории Российской империи, да, в которую входила и Украина, можно со многим поспорить. Но я, пожалуй, передам слово Игорю Клямкину, который пока что едет к нам в студию. Игорь Моисеевич, вы слышали пламенную патриотическую речь Виталия Портникова. Может быть, вы что-то скажете о дне украинской независимости и 25-летнем пути?
Я, во-первых, хочу Виталия поздравить с Днем Независимости, с 25-летием независимой Украины, а также всех, кто меня может слышать сейчас. Я думаю, что это большое событие. Огромное событие сейчас происходит, последние 2.5 года. Украина, я думаю, что они даже более исторически масштабные, чем распад СССР. Украина обрела государственную независимость 25 лет назад, а последние 2.5 года мы наблюдаем не отход Украины от имперского ядра, не государственный отход, а мы наблюдаем цивилизационный отход. И это существенное событие, представляющее огромный интерес в масштабе всей истории Российской империи и постсоветского пространства, которое на месте этой истории образовалось. Вот эти 25 лет Украина примерно шла по тому же пути, исключая последние 2.5 года, исключая время до Майдана, как и другие постсоветские государства. Вот, она создала такой же примерно государственный общественный уклад, как и другие постсоветские государства, включая Россию. Вот, со своей спецификой, с некоторым преобладанием олигархического начала над бюрократическим. Но, в принципе, это было в русле постсоветского варианта развития. Последние 2.5 года происходит стремительный отход от этой модели под воздействием Майдана, то есть под воздействием общества. Я думаю, что в целом, несмотря на все сложности, это происходит достаточно успешно, хотя многим кажется, что и в Украине в том числе, что и медленно, недостаточно решительно и так далее. И, в принципе, у меня оптимистическое представление по поводу того, что Украина реализует ту модель развития, которая была провозглашена и задана Майданом.
Хорошо, я думаю, что мы сейчас немножечко от такой теоретической части оторвемся и спросим Андрея Трухана в Киеве, он у нас на связи. Добрый вечер, Андрей, как вообще впечатления такие ваши визуальные от празднования, от настроения людей? Что вы видите, что вы слышите, как дела?
Добрый вечер. Я нахожусь сейчас на Майдане Незалежности, в начале аллеи героев Небесной Сотни. И если вот спрашивали о празднике со слезами на глазах, то, наверное, вот именно в этом он наиболее так ярко виден. Люди, вот я прилетел вчера, и вчера был здесь вечером, и сегодня утром и днем, и люди туда несут вот свою горечь, печаль, там как бы кладут цветы, стоят, молятся, распространяют символы желто-блакитня. За деньги, бесплатно. Но в целом праздник, действительно праздник. Я рад, что оказался в этот момент здесь. И я смотрю, что и вчера, и сегодня вот люди гуляют под Крещатик, который перекрыт для транспорта. Люди гуляют, ну, я не знаю, четвертый или пятый, каждая четвертая или пятая девушка в вышиванках, в национальных нарядах. Ну, и если говорить еще... И люди в основном улыбаются, хотя вот такая ночка, нотка тревожности, она сохраняется. В частности, вчера вечером это было заметно, когда я гулял по Хрещатику, то небо освещали такие праздничные фонари, но они во многом напоминали вот те кадры военной хроники 41-го года, как фонари высвечивали немецкие самолеты над Москвой. И было тоже немножко такое тревожное ожидание. И когда я сидел с братом в кафе, там за соседним столиком обсуждали, говорили, что все-таки вот как Путин испортит нам праздник. Там обсуждали даже такую, я не знаю, теоретическую, не теоретическую возможность высадить обязательно нам тут парашютистов, чтобы нам испортить парад День независимости. Но, слава богу, ничего такого не случилось, однако вся нотка тревожности сохраняется, еще в частности потому, что на всех улицах, которые идут к Майдану, стоит из милиции, полиции, других спецслужб в темной форме, в черной форме, в форме цвета хаки, которые досматривают всех, кто идет на Майдан. И вот если я говорю на Майдане, там каждый четвертый, пятый в национальной украинской одежде, то на принадлежащих улицах, на Малой Житомирской, на Михайловской, наверное, каждый второй, третий в форме каких-то спецслужб. Сейчас на Майдане Незалежности идет концерт классической музыки. На экране появляются лица людей, которые погибли здесь вот в ходе революции достоинства. Те, кто погибли в ходе сопротивления агрессорам в АТО на Донбассе. И вот все равно остается ощущение праздника, да? Вот смотришь на людей, а действительно, вот они пришли, они едины в этом смысле, что этот праздник их объединил. Вчера я прилетел на самолете из Мюнхена, и большинство людей на борту были иностранцы. Там звучала испанская, итальянская, немецкая, чешская речь. И, к сожалению, мне не удалось подробный опрос сделать, но оказалось, что большинство из тех, к кому мне удалось обратиться, они летели на празднование независимости Украины. Вот. Поэтому я поздравляю всех с этим праздником. Надеюсь, что мы еще много раз будем его отмечать, и более интересно, более прогрессивно, более позитивной обстановки. Михаил.
Спасибо. Андрей Трухан у нас на связи из центра Киева. Я к Лене обращусь вот с каким вопросом. Вот эта фраза сегодняшняя, фраза Порошенко, да, что враг не смог поставить Украину на колени, я в этом не сомневаюсь. Это даже по репортажу нашего корреспондента слышно и по голосу Виталия Портникова, такому бодрому и оптимистичному. Но вот... В тезисе врагу не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, я все-таки усомнюсь. Все-таки часть территории Украины аннексирована, часть оккупирована, и, в общем, ее движение на запад, мне кажется, довольно сильно замедлилось. Нет? Как у вас ощущение?
У меня ощущение, что да, замедлилось действительно, но все-таки я обратила бы внимание на стремление отойти от России, находясь постоянно вот в зависимости не только от природных ресурсов, там, газа, нефти, там еще и чего-то, но и просто от указаний, что делать и как делать.
Кстати, и по поводу газа и нефти, Украина практически теперь не потребляет, собственно, российский газ.
Я вот об этом как раз и говорила. Но я хотела бы обратить внимание еще на одну вещь. Уже взгляд из Москвы на украинскую независимость. Буквально неделю назад я выходила на улицу Москвы с опросом о том, воспринимают ли люди Украину как независимое самостоятельное государство. И мнения разделились ровно 50 на 50. Что, в общем, спустя 25 лет Украина уже 25 лет как самостоятельное государство, а в России ее продолжают воспринимать как некую союзную республику бывшего Советского Союза.
Но им же рассказывают, что вообще никакой Украины нет, что это искусственное государство, что какая-то Новороссия должна была возникнуть, но, слава богу, не возникла. Вот мы даже теперь видели на днях, как нам обнародовали переговоры господ Глазьева и Затулина, которые эту самую Новороссию с помощью мятежа и всяких безобразий пытались создать. Естественно, людям рассказывают то, что хочет видеть российская власть. Но я бы как раз сказал, что результат там половина считает независимую Украину. Но это неплохой, на самом деле, в условиях такой пропаганды.
Я хочу, кстати, одну маленькую деталь рассказать. Дело в том, что Сергей Глазьев уроженец Запорожья, как известно. То есть для него Украина не чужая страна.
Да, видимо, его когда-то там сильно обидели. Он очень
и что самое интересное, Сергей Глазьев учился там тогда единственной, может быть, их было две, украинской школе в Запорожье. Так что человек, который эту страну знает хорошо, и вот...
А вот ошибся политически очень сильно, рассчитывая устроить действительно вот этот мятеж за Новороссию вместе со своими нанятыми там разнообразными деятелями, оказалось, что это невозможно.
Но в Крыму, к сожалению, удалось.
Да, ну вот к Виталию обратимся. Виталий Портников у нас на линии из Киева по скайпу. Виталий, ну вот решение реализации стратегической задачи. Все-таки у меня ощущение, что кое-чем Владимир Путин вам сильно навредил, в том числе и стратегически, и это все продолжается и дальше.
Михаил, но дело в том, что опять-таки тут что понимать под стратегией? Ведь стратегией Владимира Путина, когда началась его агрессия против нашей страны в 2014 году, было остановить то, что произошло. Остановить Майдан, это очень важный момент был, остановить европейскую интеграцию. По сути, главной целью было аннексировать весь восток Украины и юг.
Сомневаюсь.
Ну, я хотел бы вам напомнить, что речь шла о Новороссии. Мы знаем о границах этой Новороссии.
Вот аппетит приходил во время еды. То есть во время войны.
Переговоры Глазьева и Затулина, там об этом говорится. Там произносится название Харькова, Одессы, да?
Вопрос, действовали ли эти два господина, один из которых советник Владимира Путина, таким образом, что они имели полную государственную поддержку, или это был такой эксперимент, типа, как бы им было сказано, ну попробуйте, а мы посмотрим.
А о Новороссии говорил сам Владимир Путин. И об этой, Новороссии говорилось чуть ли не в крымской речи. Говорилось о большом участке Украины, который был подарен Украине. И перечислялись Путиным лично огромные территории. И именно на этих территориях, между прочим, действовала российская агентура очень долгое время. Ведь я вам хочу напомнить, что штаб Сурковский, в котором главную роль играл один из его ближайших соратников по администрации президента, он находился не в Донецке и не в Луганске, потому что тогда Янукович и компания не пускали Суркова в Донецк и в Луганск. Он находился в Харькове. Вот этот вот съезд регионов, который организовывали Кернес и Добкин, и на который приехал Янукович, и который должен был стать прологом к отделению Украины, все это происходило в Восточной Украине, все это происходило в Харькове, а не в Донецке и Луганске. Так что стратегическая задача была расчленение страны. Стратегическая задача была создание в Киеве марионеточного правительства. Вот стратегическая задача была отказ Украины от европейской интеграции. Вот вы только что говорили, что темпы европейской интеграции нашей страны замедлились. А что значит замедлились? Главной целью сторонников европейской интеграции было то, чтобы начало действовать соглашение с Европейским Союзом в полном объеме. Оно действует. Одной из важных целей было введение безвизового режима. Но мы сделали необходимые шаги в эту сторону. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы этот безвизовый режим получим. Это тоже не является такой стратегической задачей, потому что это всего лишь безвизовый режим для временных поездок граждан. А все остальное, членство в Европейском Союзе, членство в НАТО, на которое я очень надеюсь, свободное перемещение труда и капитала, и людей, это, извините меня, вопрос того, как удачно мы осуществим наши реформы. Это вопрос ближайших 20-25 лет. Никакой Владимир Путин не может это замедлить и не может это ускорить. Конечно, военные действия, они не улучшают положение страны.
Вот-вот-вот, я об этом ведь, я о реформах, Виталий.
Но я вам скажу другую вещь, Михаил. Если бы этой войны не было, если бы этой агрессии не было, ситуация в стране была бы хуже в разы. Потому что к моменту свержения Януковича, к моменту его бегства, он уже разрушил экономику Украины полностью. Ухудшение экономической ситуации было бы неминуемо. А ответственными за это ухудшение была бы не просто действующая власть, любая, но и сама идея европейской интеграции. Тот президент Украины, который пришел бы к власти в результате новых выборов, я не думаю, кстати, что это обязательно был в таком случае Петр Порошенко. Это мог быть какой-то компромиссный кандидат между, как это обычно бывает, Востоком и Западом. Такие люди были тогда, они просто исчезли в результате этой войны. Он, скорее всего, уже был бы в Москве и договорился бы о кредитах. Мы бы тянули эту волынку еще лет 10-15, понимаете? На самом деле независимая Украина, той, которую мы знаем, возникла в результате двух очень важных составляющих. Первое, это то, что Виктор Янукович, по сути, удушил нашу экономику и сделал возможным союз совершенно различных сил против себя и своего курса, и своей банды. А второе, это то, что Владимир Путин допустил, я бы сказал, крупнейшую геополитическую ошибку 21 века. Я думаю, что эта ошибка вообще будет стоить России государственности и целостности, если серьезно. Точно так же, как когда-то вот ошибка Сталина, присоединение балтийских стран, стоило существование Советского Союза спустя десятилетия. Вот так и тут. Крым и Донбасс, они приведут к распаду самой России, потому что возможность сосуществовать в едином пространстве с Украиной завершилась. А Украина — это действительно сердце империи, это правда. Я не буду этого отрицать, я согласен тут и со Збигнием Бжезинским, и с многими другими мыслителями. Без Украины Российская империя невозможна, и смысл существования перестает быть. Я думаю, что без Украины та территория, которая сегодня называется Российской Федерацией, и это важный стратегический результат этой ошибки Путина, будет существовать уже в рамках либо такой вот регионализации полной, либо возможно существование нескольких государств, каждое из которых мы будем приветствовать, потому что это будут соседние страны, с которыми мы надеемся установить дружественные отношения.
Но пока существует довольно опасное унитарное государство, которое ведет войну, кстати, не только в Украине, и не только аннексировало Крым, но и занимается разными геополитическими авантюрами, например, в Сирии, и вмешивается во внутренние дела многих государств. Виталий, я понимаю, что вы исторический оптимист, но здесь вы, мне кажется, перебарщиваете. Я не знаю, на связи ли у нас господин Клямкин или нет, и слышит ли он нас, но если слышит,
я хотел
бы комментария, а то нам уже распад Путинской империи обещают.
Во-первых, я в целом соглашусь с господином Порошенко и с господином Портниковым по поводу стратегических целей. Стратегическая цель была действительно сохранение Украины в политической орбите Кремля. Это сначала осуществлялось через вот этот проект «Новороссия» с не очень внятным, как мне казалось и кажется, не очень внятным представлением о том, как это все будет. Но так или иначе, в любом случае, через эти новороссийские регионы предполагалось влиять на политику Киева и заблокировать ее движение в европейском направлении. Потом, это, когда этот проект приказал долго жить, то же самое пытались и пытаются делать через ДНР, ЛНР, вот, истолковывая, интерпретируя под углом зрения этой задачи Минские соглашения. И тоже ничего не получается, и эта цель реализована не будет. Поэтому действительно главную задачу, которую Путин ставил, реализовать не удалось. Мне кажется, это достаточно очевидно, и я не вижу никаких возможностей, учитывая позицию и Киева, и западных столиц, что это может быть реализовано. По-моему, этот поезд ушел.
Поезд из Минска вы имеете в виду?
Поезд, поезд, который пытались направить для блокирования движения Украины в том направлении, которое ей определил Майдан и последующие действия украинских властей, украинского общества.
Ну, про Минский процесс тогда мы, наверное, отдельно. Я еще раз к Андрею Труханову в Киеве обращусь. Андрей, а что люди говорят о войне? Вот о войне и возможности какого-то мира. Ну, вот есть действительно Минский процесс, про который все уже устали говорить. Что там, что-то, на что-то надеются?
Ну, главное, надежда вот у людей, у тех, с кем я говорил, но это немного, скажем, несколько десятков человек, главная надежда у них на изменения, которые могут произойти в России, а конкретно тот или иной вариант отстранения Владимира Путина от власти. Вот это как бы самая оптимистическая точка зрения, с которой мне приходилось сталкиваться. А другая, менее оптимистическая точка зрения состоит в том, что кто бы ни пришел к власти после Владимира Путина, к Украине будут относиться по-прежнему свысока, как к стране, которая должна перестать существовать и опять в каком-то варианте перейти к союзу с Россией. Вот два основных варианта, о которых я слышал. То есть оптимизма, что война закончится скоро и закончится в пользу Украины, я пока не встретил. Ну, еще впереди два дня, может быть, я наверное таких людей, которые смотрят по-другому. Но вот эти два взгляда преобладают, что ключ к решению проблемы на Донбассе и в Крыму, он, к сожалению, вот для тех украинцев, с кем я беседовал, находится в Кремле. И они, вот те, с кем я говорил, они считают, что вот путь, которым выбрал Порошенко, политико-дипломатический, он единственный вот, ну, в данный момент лучше всего, что никаких вариантов военного решения проблемы на Донбассе или тем более крымской нет, что все будет зависеть от того, как сложится политическая, экономическая ситуация в России. Михаил?
Да, ну вот я смотрю, спасибо, Андрей, на ленту новостей, смотрю на опять текст выступления господина Порошенко. Он говорит, что Кремль сознательно игнорирует минские договоренности, которые являются ключом для урегулирования ситуации в Донбассе, международно признанным алгоритмом возобновления украинского суверенитета. Лен, ну вот я не знаю, вы верите в Минский процесс вообще? По-моему, он закончился.
Мне тоже кажется, что он закончился, потому что никакого движения, в общем, нет. И люди, которые больше всего меня волнуют, люди, которые живут, которым некуда уехать из Донецкой или Луганской области, и там продолжаются какие-то все время
обстрелы,
каждый день, да. И, по-моему, они уже тоже не верят в то, что когда-то это закончится. То есть они там живут, потому что им просто больше некуда деться, им некуда уехать.
Так, Виталий, ну что вы нам скажете про вот эти вот слова? Они какие-то ритуальные, мне кажется, вот там про Минский процесс, про возобновление этого нормандского формата. Про нормандский формат же господин Путин сказал, что не будет теперь после той самой крымской провокации известно ничего такого. Вот. А тут вот заявление, что этот формат будет реанимирован. Ваше мнение по этому вопросу?
Смотрите, мы расцениваем Минские соглашения, я не имею в виду там украинская власть, я говорю, украинские эксперты здесь в Киеве, прежде всего как ловушку, которая позволяет продлевать санкции против Российской Федерации. Для нас очень важно сломать хребет экономики страны-агрессора. Санкции это помогают делать. Если сам Владимир Путин хочет выходить из Минского процесса, что ж с катертью дорога? Потому что санкции привязаны к исполнению Минских соглашений. И фокус тут в том, кто первый откажется их исполнять. Мы первыми не откажемся. Пусть отказывается Путин. Выходит ли он из Минского формата, я не уверен. Потому что он собирается встречаться в Китая с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.
На троих собирается.
Ну, это двадцатка, она и не предполагает присутствие президента.
Но там дополнительная встреча, вот это втроем, да? Подключат они к этому разговору дальше Порошенко снова или Владимир Путин будет про террористов рассказывать?
Михаил, в рамках нормандского формата не раз происходило общение втроем. Как Путина с Олландом и Меркель, так и Порошенко с Олландом и Меркель. На то они и посредники между нашими странами. Так что я тут не вижу никакой особой проблемы. Я еще раз повторяю, что для меня этот формат втроем и есть признаком того, что Путин пытается выползти из той ситуации, в которой его поставили собственные подчиненные этой комедии в Крыму. И я думаю, что он выползет, он достаточно верткий, у него есть такие качества ужа.
А можно про комедию в Крыму пару слов? Очень интересно услышать вашу версию, Виталий.
Я придерживаюсь той версии, которой, кстати, придерживаются многие сотрудники украинских спецслужб, она была обнародована, что в Крыму был внутренний конфликт определенный между российскими силовиками. Это даже было определенное проявление хулиганства, связанное с неуставными отношениями. И после того, как погибли люди в результате этого хулиганства, была выдвинута версия о неком прорыве диверсантов в Крым, причем до сих пор российская страна не может объяснить, зачем они туда прорвались. Говорилось сначала о том, что они хотели сорвать курортный сезон в середине августа, потом, что они хотели подорвать какие-то стратегические объекты. Но совершенно очевидно, что это было, скорее всего, защита чести мундира. Насколько я понимаю, что информацию, которая не отвечала действительности, на стол президента Путину положил лично тогдашний глава его администрации Сергей Иванов, что и привело в результате к окончанию политической карьеры этого странного субъекта. Ну и потом Путин, как вы заметили, смягчил тон. Уже не идет речи о том, что Россия разорвет дипломатические отношения с Украиной в одностороннем порядке. Уже не идет речи о бряцании оружием, которым, так сказать, Москва пугала Киев. Я еще раз говорю, я считаю, что Путин выползает из этой ловушки. Кстати говоря, он будет попадать в эти ловушки все чаще и чаще. Я это называю андижанским синдромом. Помните историю, когда президент Каримов отдал распоряжение о применении силы в Андижане? Хотя там был конфликт между двумя локальными группировками элитными. И одной из этих локальных группировок удалось убедить в Ташкент, что происходит восстание против власти, которое там и в помине не было. Было немотивированное проявление силы, массовые жертвы. Ташкент фактически вышел из диалога с Западом. Все это была катастрофа, но в эту ловушку президент Каримов загнал себя сам. Ну и президент Путин будет загонять себя в ловушку одну за другой, потому что он окружил себя людьми, которые просто дают ему недостоверную информацию. Мало того, что он не способен сделать выводов из достоверной информации, так он уже и перестал ее получать. Так бывает в определенный период развития любых авторитарных режимов. Вы же знаете, что сначала рядом с главой такого режима находятся соратники, а потом приходят изобретатели наоскопов. Но это, знаете, это смена Жданова на Маленкова. Но это так всегда происходит, это не новость уже.
Да, ну а попытки раскачать все-таки Украину, вы их видите? Вот там много было шума по поводу этого крестного хода по Украине, который должен был символизировать встречное движение Запада и Востока. Очень боялись каких-то столкновений. А потом как-то очень неоднозначно звучат некоторые выступления господ из оппозиционного блока. Тоже я вот видел какое-то их заявление в связи с Днем независимости Украины. А что там делает вот это... Кажется, разгромленная, но поднимающая, судя по рейтингам этой партии оппозиционного блока, голову оппозиции.
Смотрите, тут опять-таки все не очень однозначно. Я в подробностях знаю о том, что происходило во время крестного хода, особенно когда он приближался в Киев. И вне всякого сомнения, там были лица, которые хотели провокаций, но вместе с тем само руководство Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, оно очень боялось этих провокаций в крупном смысле, крупных таких провокаций, и делало все, чтобы их предотвратить в диалоге с украинскими правоохранительными органами. Возможно, что члены Синода обманывали даже своих, скажем так, кураторов, коллег на чистом переулке в своем диалоге с украинскими правоохранителями. Но они сделали все возможное, чтобы избежать серьезных проблем. Они сотрудничали. Сотрудничает ли руководство оппозиционного блока? Я скажу вам, да. Оно также сотрудничает. Потому что, как это и было всегда, за исключением короткого периода, когда у Януковича и его ближайших соратников не было никакого другого выхода, как соглашаться на любые требования Москвы, И, кстати, все эти люди в Москве, смотрите, вот вся эта компания, да, Янукович, Азаров, Якеменко, Захарченко и так далее. Вот те, кто остался здесь, это люди со здешними локальными интересами. Поэтому они также не заинтересованы в том, чтобы тот бензинчик, который льет Россия, привел к большому пожару. Тем более, что они уже научены опытом Донецка. Ведь они же потеряли свои позиции там. Потеряли большую часть бизнеса. Они уже поняли, что в результате торжества России в результате торжества России, по сути,
у них
приходит
плохо,
к власти,
да.
Люпин там. Люпин, который просто грабит, наживается. Ну, понимаете, что Захарченко или Плотницкий — это не люди калибра Ефремова или Левочкина или Бойко, да? И с точки зрения своего благосостояния до момента прихода власти, и, извините меня, с точки зрения интеллекта. Я могу массу каких-то таких своих оценок личных, да, может быть, мне там, лично не очень симпатичны там Левочкин или Бойко или Захарченко, когда я вам скажу, что это серьезные фигуры.
А Медведчук?
Тем более. Безусловно, Медведчук может иметь любые личные отношения с Путиным, но он заинтересован в том, чтобы сам получать выгоду от своих действий в этой стране. Это же, как и с Кучмой было, вы же помните, Кучму всеми кремлевскими усилиями приводили к власти. И там тот же Костя Затулин, он же не вылезал тогда из Киева, да? Я уже не помню, что делал Глазьев, но Костя тут прямо вообще жил, чтобы помочь Кучме прийти к власти. А потом очень разочаровался, потому что, ну, у Кучмы были здесь свои интересы, понимаете? Он не собирался быть российской марионеткой. Российской марионеткой тут может быть только олигофрен. Виктор Федорович Янукович приближался к этому состоянию. С политической точки зрения.
Но все... Вы нас веселите, я должен сказать, Виталий. Вы нас веселите. Но вот все-таки есть же серьезные вещи. Одного из луганских таких видных деятелей все-таки арестовали. А зачем?
А затем, что ему предъявлено обвинение в том, что он причастен к финансированию сепаратизма на территории Луганской области.
Почему только он? Где Ахметов?
Почему считаете, что только он? Процесс только начинается. Я сегодня разговаривал с генеральным прокурором Юрием Луценко, и я не ощутил в нем готовности завершить этот процесс. Подождем несколько недель.
Ну что ж, Лена, как вы думаете, вот в какой сфере в Украине все-таки реформы продвинулись так, чтобы можно было сказать россиянам: посмотрите, они нас обогнали, они стали жертвой агрессии, они воюют, они тратят тоже большие деньги не на то, чтобы нападать на кого-то, а чтобы защищаться. Тем не менее, они сделали много где-то в какой-то области. Как вы думаете, где?
Ну, мне, во-первых, кажется, что все-таки об этом рано говорить. И рано говорить, кроме всего прочего, 2 года... которая Украина живет без Януковича, да, то есть действительно в самостоятельном режиме, можно сказать, она живет в состоянии войны. И поэтому говорить о чем-то...
Ну, с коррупцией же можно побороться, например?
Ну, с коррупцией это довольно сложно даже в цивилизованных странах, как мы знаем, что там тоже не все так быстро и... хорошо происходит так, как хотелось бы. Поэтому, ну, я думаю, что, конечно, был очень важный момент ухода Абрамовичуса в отставку по собственному желанию, потому что он указал украинской власти на то, что, ребята, если вы хотите получать деньги от западных спонсоров, то вы должны все-таки их не разворовывать. А если у вас есть люди, которые этим продолжают заниматься, как они это делали при Януковиче и при новой власти, то не рассчитывайте на то, что вам будут давать и что в эту прорву будет все дальше падать. Поэтому, ну, Украина проходит тоже свой путь проб, ошибок и... не следует ждать, что они из того же теста, они, в принципе, это страна, которая была в том же Советском Союзе, так же, как и Россия.
Сейчас Виталий Портников вам объяснит, что Украина – это страна западной цивилизации, начиная с Даниила Галицкого, и поэтому у нее совершенно другой исторический путь. Это она учит Россию, как надо жить. Виталий, а не обидно, когда вот генерального прокурора вашей страны снимают под явным давлением вице-президента Байдена, что, в общем, генеральный прокурор предыдущий был весьма сомнительный по борьбе с коррупцией, но и сказали, либо миллиард долларов вы не получите, либо вы его все-таки уберите.
Европейский Союз в течение нескольких месяцев в свое время отказывал в экономической помощи Болгарии, которая уже была членом Европейского Союза, требуя отставки министра внутренних дел этой страны, которого подозревали в связи с организованной преступностью. И пока он не ушел в отставку, никакой финансовой помощи Болгария не получала. Это естественная норма отношений с цивилизованным миром. Если вы хотите получать финансовую помощь, то эта финансовая помощь не должна разворовываться. Это, кстати говоря, то, о чем я говорю своим соотечественникам все время, когда я им объясняю, что Украина действительно еще не стала независимым государством. Она была российским протекторатом до 2014 года и стала, по сути, сейчас протекторатом Запада. Да, я это вам откровенно скажу. В чем разница? Разница в том, что российский протектор был заинтересован в нашем исчезновении как государство, и готов был это оплачивать, не выставляя нам никаких условий с точки зрения развития. А западный протектор хочет одного, чтобы мы слезли с его шеи и стали суверенным государством с экономикой, которая могла бы нас самих обеспечивать. И вот поэтому он нам говорит, что мы должны избавиться и от коррупции как таковой, и, извините меня, от правил ведения бизнеса, и от общественной круговой поруки, что мы должны стать страной со свободными бизнес-отношениями, как и соседние страны, которые рядом с нами находятся. Понятно, что коррупцию как таковую мы не победим там, за ближайшие годы, но мы можем, по крайней мере, уменьшить ее вес в обществе путем изменения законодательства, что, кстати, и происходило. Я считаю, что правительство Арсения Яценюка тут добилось впечатляющих успехов, и думаю, что новое правительство, правительство Владимира Гройсмана, будет идти по этому же пути.
Ну, знаете, вот некоторые эксперты, они говорят, ну что ж они так наоборот зарегулируют какие-то отрасли, например, газодобычу. Ее давно надо приватизировать, и результаты были бы другие, не топтание на месте, а был бы рост, ну и так далее. Так что у вас с бюрократией там не все хорошо, это я понимаю.
И с этим никто и не спорит. Я думаю, что когда мы говорим о том, что реформы могли бы идти быстрее, мы это имеем в виду. У нас есть огромная инерция мышления. Она и в элите есть, она и в обществе есть. Потому что, с одной стороны, элита, она не спешит с приватизацией государственных компаний. И вместе с тем, есть огромный пласт разговоров о коррупции. Хотя понятно, что пока будет государственная собственность, будет и возможность коррупции. И тут не чиновников надо сажать, а предприятия приватизировать. Вот и борьба с коррупцией. Но это один момент. А второй момент это то, что в обществе все время есть надежда на то, что вернется какое-то прошлое социалистическое. Вот есть возмущение по поводу высоких тарифов. Высоки ли тарифы? Да, очень высоки. Оправдали ли цены? Это вот вопрос, который нужно обсуждать. Понятно, что низких тарифов уже не будет никогда. Что они могли быть, пока мы покупали российский газ по дешевке. И, кстати, это тоже было частью коррупционного обогащения. Невозможно усидеть на этих двух стульях больше. Вы знаете, ведь дело не только в том, что у нас денег нету больше. И мы проели, по сути, все свое постсоветское вот это вот наследство. А еще и в том, что помимо того, что Россия начала против нас эту тупую войну, так у нее тоже нет денег. Ну, на нас, по крайней мере. Вы, думаю, согласитесь, что у России на Украину денег нет. Чтобы те, я вот говорил тогда...
Виталий, вот тут я с вами не соглашусь. Если вас захотят купить, если в Украине найдутся политики, которые захотят продаться Путину, я уверяю, они вытряхнут последние деньги из русского народа и из других народов России и начнут тратить именно на это. Да, это нет, точно.
Нет у вашего русского народа, что вытряхивать. Он уже до лаптей дожился.
Да бросьте. Да, сыр вас потеряли и не стонут.
Михаил, я когда был Майдан, четко говорил, что те деньги, которые Владимир Путин дал Виктору Януковичу, это последние свободные деньги. С тех пор никому никаких денег не давали, и я уверяю вас, больше не дадут. Причем вы доживете до того дня, когда не давать деньги будут даже субъектам Российской Федерации, выбирая из них наиболее опасные, вот как Чеченская Республика, которым надо дать, а то восстанут. Это и будет прологом к вашему концу.
Мне кажется, что это довольно наивно предсказывать каждый год, что у путинского режима переломится хребет. Не надо такого оптимизма. Мы здесь не такие наивные. Я приветствую Игоря Клямкина у нас в студии, наконец. Тут в Москве, как нам говорит господин Собянин, тропические ливни, поэтому ездить невозможно. Но я хочу к той теме вернуться, на которой мы с вами прервались. Это все-таки Минский процесс. Я хочу вас спросить, а ждать ли Украине что-то от этого самого вот Минского процесса, нормандского формата и прочей вот этой демагогической, на мой взгляд, схемы, которую каждая сторона трактует по-своему. Москва в одну сторону, здесь нам мадам Захарова объясняла, как, значит, Киев в другую сторону, ну, а договориться никто ни о чем конкретном не может, и люди продолжают гибнуть.
Минские соглашения, даже первые, вот, которые 5 сентября 2014 года были подписаны, они составлены таким образом, что политическая их часть, политическая, подчеркиваю, часть, в принципе, невыполнима. То есть Путин и Кремль, они полагали продавить вот эти, само существование этих двух организаций, ДНР и ЛНР, сделать из них политических субъектов, которые будут полномочно влиять на политику Киева. Но это невозможно уже потому, и Киев не может на это согласиться, уже потому, что самих ДНР и ЛНР в Минских соглашениях они отсутствуют, их там нет. И если там будут проведены когда-то местные выборы, если это предположить, то это означает, что эти ДНР и ЛНР должны быть аннулированы. На что, Путин, я думаю, он никогда на это не согласится, вложив столько ресурсов в эти две так называемые республики, я думаю, что он...
А если это продать как победу какую-то, победу, дело мира, знаете, с такой пропагандой, которая есть у российской власти, с этой машиной, мне кажется, можно все что угодно людям внушить. Да. Мы, знаете, вот вы же социологией занимались, потрясающие же графики есть, как люди относятся к каким-то, ну, врагам России, да? Сегодня 80% говорит, что Украина друг, а потом, через буквально пару месяцев, Украина враг. Вот мы на это посмотрим, да? Одна там вот это вот идет вниз, это времена оранжевой революции, когда, значит, угрозу тоже раскручивали вот эту, но поменьше. А вот теперь, пожалуйста, значит, отношения плохо-хорошо.
Я думаю, может, внутри можно подать большинству что угодно, действительно, я с вами соглашусь, кроме той части оппозиции, которая это не примет и будет говорить о предательстве.
Я вот просто сейчас Левадовский опрос хочу огласить, да, вот сегодняшние цифры. Как вы в целом сейчас относитесь к Украине? Очень хорошо, 2%, в основном хорошо 29, итого 31. В основном плохо 36, очень плохо 22. И мы решили, значит, смоделировать, значит, 58 плохо в разной степени. Мы решили смоделировать этот же опрос просто на улице, да, небольшой опрос на улице, и потом мы продолжим.
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
Терпеть ненавижу этих предателей, Бендеров это все. Власть, что поделаешь, дело власти, дело денег.
Я к ним равнодушна абсолютно.
У меня там дальние родственники живут, то есть я не какой-то политизированный человек.
К Украине нормально отношусь. Я не вижу каких причин, почему мне лично надо плохо относиться к Украине. Вот. Другое то, что, может быть, как-то негативно может относиться к политикам, которые там, ну, в стране сейчас.
Отрицательно. Ну, естественно, там разные конфликты постоянно происходят. Как это может вызывать положительные эмоции?
К народу я отношусь как к братскому, к украинскому народу. То есть я никакого негатива к нему не испытываю. Вот, напротив, даже, ну, симпатию, так как это, как ни крути, это наши братья.
Я вообще нормально ко всему отношусь. Я буду рада, что если все подружатся. Но если все воюют, значит, так тоже надо.
Отлично отношусь. Никакого предвзятого отношения к народу у меня нет. И насчет правительства единственное, что все должны жить в мире, мне кажется.
Отрицательно. Потому что страна разваливается, политического руководства нет, коррумпированность выше всех возможных пределов. Поэтому я не верю, что Украина выкарабкается из той ситуации, в которую она попала, и за то, чтобы там произошли какие-то изменения, в отличие от России.
Я всегда очень хорошо относилась, потому что я выросла в Союзе. И мое отношение в целом к людям этой страны не изменилось нисколько. Политика не про меня, не для меня, я не озадачиваюсь. А людей люблю.
Игорь Моисеевич, что скажете?
Я скажу, что первое впечатление такое, что и те, которым Украина нравится, и тем, которым она не нравится, очень мало плохо представляют себе о том, что там происходит.
Так они плохо-то представляют. И как раз они плохо представляют, с их сознанием можно делать все, что угодно.
Да я не спорю. Значит, я 3 недели был в отпуске, смотрел телевизор. Там им рассказывают, какой ужас это Украина. Поэтому даже когда говорят к народу хорошо, к властям плохо, это такая старая формула, при незнании о том, что там реально происходит, куда она идет, куда движется, какие проблемы, трудности, все это поверх этого. Но когда мы говорили о легитимации ухода с Востока, сдачи этих ДНР и ЛНР, то дело не только в том, как это тут воспримут, а дело в том, как это в мире воспримут. Это поражение измеряется не только отношением собственного населения, но и тем отношением, которое возникает в результате тех или иных действий или бездействий в мире.
Тогда получается, что Владимир Путин рассчитывает на что-то, что изменится в мире, если он, имея санкции, имея проблемы, не хочет, собственно, изменять политический курс. Какой-нибудь Трамп победит вдруг на выборах, Мари Ле Пен, еще что-нибудь, так сказать, раскачается мировая лодка. Виталий, на это, может быть, рассчитывает российская власть?
Я не думаю, что вы вообще воспринимаете этих людей как-то слишком сложно. Они проще устроены. Это же гешефтмахеры. Они просто пока воруют. Я не верю вообще в существование у них каких-либо, знаете, стратегических планов.
Они хотят быть на одном уровне с властителями мира. Почему же?
Да, потому что в этом защита их наворованных денег. Если они не будут на одном уровне с властителями мира, они могут так считать, то их вообще всем средствам придет конец.
Но вы игнорируете новую идеологию. То, что это люди как-то оплодотворились разнообразными идеями, и это нам показывают постоянно. Вот посмотрите. Подождите. Новая мадам, которая будет руководить российским образованием с ее такими мягко-сталинистскими взглядами, какие-то губернаторы, которые уже кричат, что надо переименовать Волгоградский аэропорт в Сталинградский, и все прочее. Дух нового времени приходит.
Ты мне напоминаешь молодых каких-то журналистов из «Дождя». Мы с тобой с этими людьми, прости меня, работали с конца 80-х, начала 90-х. Они были в КГБ все, они были в партийной прессе, они всю ту же пургу тогда несли. Просто они на какое-то время отошли в сторону, потому что они были заняты зарабатыванием денег, разворовыванием денег. А мы с тобой работали в журналистике. Вот и вся разница. Это наши ровесники в основном. А теперь они, наконец, все заработали, защищают это, и взгляды, которые они выражают, они абсолютно не изменились. Вот в чем дело. Потому что, опять-таки, может быть, мы с тобой эти годы развивались, а они воровали, им было не до развития. Но я думаю, что они совершенно правы, что защитить наворованное можно только консервацией режима. Но я не верю, что это возможно с экономической точки зрения. Потому что я уверен, что российское государство в таком виде может существовать только до времени, пока центр обеспечивает регионы и людей. И мы посмотрим, что будет. Мы это знаем уже, опять-таки, пример Советского Союза. Что будет, когда денег на это не будет хватать, как они себя поведут. Они же тогда, как мы помним, они легко способны играть в демократов. Это, опять-таки, те, кто играл в демократов, это были те же люди. Даже Путин с чемоданчиком Собчака умело прикидывался большим демократом.
Мне кажется, что все-таки идеологический момент Виталий недооценивает. Что скажете, Игорь?
Что вы имеете в виду?
Что было вот эти все идеи, русский мир, православие, такой сталинизм лайт, который навязывают народу, он ведь прилипает к российским вождям.
К вождям?
Конечно.
Только они с ним свыкаются, как с инструментом. И до тех пор, пока этот инструмент работает или им кажется, что работает, они будут с ним породнены. Если они увидят, что он не работает, то они попробуют отказаться от него, как от других раньше отказывались. Другое дело, что инструмент, который они сейчас решили использовать, от него сложно отказаться, потому Войну что не, непонятно в пользу чего отказываться. Вот русский мир можно сказать, потом можно забыть, но в принципе вот эту великодержавную политику мировой державы, которую сейчас играют, от нее сложно отказаться. Сказать.